Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Бог приходит, чтобы возвысить твою судьбу, поднять, исцелить, освободить и поднять и прославить народа, близкого к Нему. А близость, она всегда строится на доверии. Девушка, которая выходит, когда выходит замуж, она отдает свое сердце потому что она доверяет этому человеку. Она убедилась в искренности его слов, его поступков, его дел. И она понимает, что я могу быть за ним, как за каменной стеной. И она доверяет ему, отдает доверие. На доверии создается вот этот союз. Так же и в церкви. Когда Бог что-то говорит, Он хочет, чтобы мы доверяли Ему. Были близки к Нему. Знаете, я однажды работал в верующей компании, был такой период, когда работал в верующей компании, и очень человек так благочестиво поступал к своим сотрудникам, был заинтересован в всестороннем развитии. И однажды он пригласил нас в один лагерь, и там был такой корпоративный квест. То есть разделились на несколько команд, и во всех играх, абсолютно все, успех всей команды зависел от каждого человека. Были разные состязания, вот, и где проверялось, насколько мы дружны с друг другом, насколько мы едины, готовы доверять, слушаться какого-то лидера, друг друга всякие разные. И в конце был такой как бы заключение, очень такой сложный тест, который я еле прошел. Было очень сложно его пройти. Скажу почему. На такую возвышенность, такой пенечек с платформы надо было зайти, вот примерно такой высоты, встать задом, сложить определенную, и упасть с него. А тебя должны были поймать твоя команда. И ты доверяешь только команде. Там нету ни сетки страховочной, ни батута, ничего. То есть команда там и братья были сильные, там не упадешь точно. И все, и знаете, я стоял так последний. Не, спасибо, я последний, я потом, может, не дойдет. И когда до меня дошло, я забрался, знаете, так вроде невысоко, но куда-то забрался, еще и падать вот так вот. Ух, я прям оцепенел. Вот. У меня там все команды собрались, мы тебя поймаем, давай. Я стоял, я не мог себе перебороть, мне было страшно. А были люди, которые не боялись, они какой раз доверяли, прыгали. Знаете, я занимался молодежью, и был день рождения, и я решил проверить этот тест на нашей молодежи, которая там была. Мы не пошли на улицу, мы взяли простой элементарный стульчик, чтобы, если что, упасть не больно было. Вот. И я смотрел, и я знал судьбы людей, этой молодежи. Каждого. И я смотрел, кто спокойно падает, кто доверяет команде, не думаю, без всяких уговоров. Я принял, какие отношения у них в семье. И был один человек, я не буду говорить, кто это, кто так же, как и я, сомневался. У него были такие борения. И я увидел такую себя в этом человеке, и я понял, что за проблема у нас. Знаете, если сделать такой же квест, такое же упражнение вот среди нас сейчас здесь, да, мы разделимся на два лагеря. И у нас будет один и тот же букет с вами, кто вот останется по этому поводу. И об этих проблемах, которые нам мешают, об этом я хотел бы сегодня поговорить вкратце, так небольшое. Знаете, самое гнетущее – это когда в твою жизнь приходят обстоятельства, когда ты попадаешь в такие обстоятельства, который ты не можешь никак изменить. Как бы ты ни крутился, как бы ты ни старался, ты не можешь. Каждый раз они показывают, что они сильнее тебя. И это называется угнетение. Угнетение – это рабство, это давление. Насилие над человеком. И больше всего Бог ненавидит это насилие, это угнетение, это рабство. И я верю, что на протяжении всей нашей духовной жизни Бог нам создает определенные такие же тренинги, но учить нас определенным вещам. Каким вещам? Чтобы мы были способны верить, оставаться верующими людьми даже в самых сложных обстоятельствах. И я хотел бы сегодня говорить о том, как это пройти. Как это пройти, эти обстоятельства, в которых неверующий человек, или самонадеянный человек, или сомневающийся человек, он ломается. Почему я говорю, хочу именно это слово говорить? Потому что я попадал в эти обстоятельства в жизни, и я всегда спрашивал себя: Господи, ну почему? Почему как-то у меня какие-то осечки, сбои какие-то? И на этой неделе я размышлял, были какие-то трудности, я смотрю, так стал отделяться от Бога, и думаю: Господи, что-то не так в моей жизни, я не понимаю, почему? Я привожу на память Его обетование, когда Он являл свои чудеса в моей жизни. Думаю: Господи, а почему я сейчас отдаляюсь от Тебя? И я был удивлен, насколько, как быстро мне Бог ответил и показал это слово, которое очень благословило, изменило меня, приблизило меня к Нему и исцелило. И я хочу сегодня говорить, чтобы эта же работа произвела, Бог произвел и с нашими сердцами. Знаете, как в Иоанна написано, мы говорили о том, что осязали руки наши, что видели глаза наши, о том, что мы видели и слышали, были непосредственными участниками всего. Слова, которые говорю, суть дух и жизнь. И сегодня те слова, которые я говорю, это слова дух и жизнь, способные исцелить нас. Что сломанный человек – это человек, который перестал надеяться. Знаете, как у нас в России говорят, надежда умирает последней. В таком человеке угасает огонь, угасает воля, угасает всякое желание. Знаете, такая апатия. Ничего никуда не хочет. И каким же образом сегодня верующему человеку, попадая в такие обстоятельства, как выйти из них? Как нам наследовать обетование в нашей жизни? Какая взаимосвязь есть между нашим прошлым и будущим? И есть огромная разница. Есть огромное, что мы в свое будущее тащим свое проклятое прошлое. Где-то мы пережили несправедливость, где-то мы пережили угнетение, обиды, какое-то насилие. И все эти вещи, они оставили свою печать неизгладимую на нашей жизни, на нашем сердце, на нашем духе, на нашем менталитете, который мы проецируем на всю свою будущую жизнь, отношения с Богом. Какое бы оно ни было твое прошлое, ты когда оглядываешься, у тебя, ты только вспоминаешь какую-то боль, какую-то горечь. Бог не хочет, чтобы ты, какое бы оно ни было, маленьким или большим, тащил это, тащил в свое будущее. Потому что у нас, знаете, когда открылись двери для Евангелия, когда пал Советский Союз, да, начало бурно развиваться христианство. И Джон Максвелл, когда приехал, это международный христианин, пастор церкви, который учит о лидерстве, он был удивлен, насколько в России, даже сегодня, личность подавлена, и у нее отсутствуют лидерские качества. Они забиты, они спрятаны где-то глубоко. Легче быть серой мышью, и никто никак не сопротивляется, потому что люди пережили насилие, люди пережили сломленность, люди где-то пережили рабство. И сегодня, находясь в этих обстоятельствах, мы должны принять решение. принять решение отказаться от своего проклятого прошлого, от тех вещей, в которых мы находились. Мы должны научиться хранить это в присутствии Божьем. Какой бы оно ни было в твоей жизни, большое или маленькое. Потому что это зачастую мешает войти в благословение. Знаете, как чудо-русская поговорка? Ложка дегтя, маленькая ложечка, всю бочку меда. Бог тебе дает благословение, дает вот это твое прошлое. Вот это горечь, обида, оно всегда все портит. Бог дал семью, Бог дал детей, а они кричат, а они такие. Жена суп не сварила, а опять все, ты опять в негатив, тебя опять все туда тянет. Вот эта ложка дегтя, какое бы благословение ни было. Бог машиной благословил, а налоги платить, а бензин теперь заправлять. У тебя все что угодно можно так. Какое бы ни было благословение все это испортить. И смотрите, чуть не говорить из книги «Исход» и книги «Неемия», показывать определенные уроки. Тема называется в моей проповеди «Уроки Синайской пустыни». Когда народ израильский выходил из Египта, у народа израильского было очень тяжелое прошлое. 400 лет находились в рабстве. 400 лет находились в угнетении. Под насилием. Насилие – это когда кто-то давлеет на твоей воле. Ты ничего не можешь изменить, как я уже говорил. Эти обстоятельства, ты их ненавидишь. Но ты все равно продолжаешь жить в них. И есть два пути в этих обстоятельствах. Либо смиряться перед обстоятельствами, либо начать смиряться перед Богом, допустившим эти обстоятельства. Знаете, когда человек какого-то преступника ловит и сажает его в тюрьму, у него уже нет абсолютно никакого выбора, и он смиряется. Он соглашается с теми условиями, в которые он попал. Так и народ израильский. Он попал в те условия, которые он не мог изменить. Он попал в рабство. Их личность, их дух были подавлены, их сломаны. И мы можем соглашаться в этих обстоятельствах и продолжать жить в этом угнетении. Как, знаете, как жена Иова. Когда Иов попал в обстоятельства, мы почему-то всегда берем только Иова. Жену как-то у нас за скобками она остается. А давайте все это в целом возьмем. Семья, не Иов, а семья попала в трудные обстоятельства. Жестокий переплет. Дети погибли. Наследство уничтожено. Наследников нет. Жизнь кончена. Но только для Иова эти обстоятельства оказались созидательными. А для его жены оказались фатальными. Все, похули Бога, умри, проклятие, петля, ад. У нее не было никаких вариантов. И если мы вот в этой точке не поймем, где и как, и перед чем, и когда смиряться правильно, то всегда в нашей жизни обстоятельства, они всегда будут загораживать Бога. Мы почему-то привыкли думать, что Бог действует только в определенных каких-то наших сферах, в духовной сфере, еще либо какой бы сфере. Но мы выключаем Бога из всех других наших бытовых сфер, жизненных сфер. Перестаем ему доверять. И вот Бог берет нас, таких людей, с нашим египетским прошлым, и начинает с нами работать. Потому что Бог признает смирение только свободного человека. Смирение раба он не признает. Он не признает то смирение, когда у тебя нет выбора, когда ты смиряешься, когда ты попадаешь на больничную койку. Вот. Болезнь тебя приковала к болезни. Ну, ты лежишь в лежащем положении, у тебя нет выбора. Это не то смирение, которое Бог признает. Знаете, Бог берет народ израильский, являет свою славу, выводит их из Египта, освобождает их. И потом, когда он их освобождает в пустыне, он их начинает учить настоящему смирению. Настоящему смирению перед Богом, а не перед обстоятельствами. Он теперь у них есть выбор. Теперь у них есть возможность. Но у них одна была проблема – египетское прошлое, египетский менталитет. И у них мы порой не понимаем разницу между фараоном и между Богом. Я себе тоже во многих вещах Бога представлял, Бога, который во что бы то ни стало, но он сломает, он свою точку зрения доведет до конца. И таким Бога я себе представлял до определенного момента. Также и народ израильский, когда Бог вывел их, ему пришлось учить этот народ настоящим смирением, ему пришлось учить этому отношению, потому что они абсолютно не понимали никакой разницы между Богом и фараоном. Они думали, что Бог – это такой же фараон, только немножко добрый. И у них не было абсолютно никакой своей воли, никакого инициативы. Давайте прочитаем Исход, 5 главу. Моисей с Аароном приходят в Египет, и они говорят народу израильскому: «Бог Авраама, Исаака, Якова явился нам, и мы выведем вас». Первый диалог Моисея с фараоном, можно так сказать, по-человечески оказался неудачным. И что он сказал? Соломы не давать им, увеличить количество кирпичей вдвое. У них были представники из народа еврейского. Над этими представниками были еще представники фараона, которые били их и говорили: почему вы не даете урочного, урочного кирпичей? Эти представники приходят к фараону и говорят фараону: «Фараон! Что же ты делаешь? Ты же разумный человек, ты же понимаешь, что мы и так работаем на пределе, у нас нету праздности. Отмени это». Он говорит: нет, я не отменяю. Соломы им не давать. Принцип фараона был на то, чтобы сломать их полностью, подавить их еще больше. Написано: и увидели в этом на, народ израильский, как написано, увидели в этом беду свою. И они пришли и сказали, когда увидели Моисея и Аарона, да взыщет с вас Господь за то, что мы стали ненавистными в глазах фараона. Опустим некоторые моменты. Бог являет свою славу, как Он обещал. Знаете, убеждает Моисея в 6 главе. Он говорит: Моисей, не сдавайся. Иди дальше. Исход 6 глава, 11 стих. «Войди и скажи фараону, царю египетскому, чтобы отпустил сынов Израилевых из земли своей, и сказал Моисей пред Господом, говоря, вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен». Он говорит, ну они не верят мне, понимаешь? Ты хочешь дать им свободу, ты хочешь им дать счастье, ты хочешь освободить их, но они не верят мне. Невозможно построить никакого отношения, когда нету доверия, когда нету веры. Бог являет свою славу. Первенцы в Египте умирают, они выходят. Наступает очередная проблема. Фараон приблизился. И он начинает опять роптать. Только, казалось бы, только они видели грандиозную, великую славу Божью. Бог явил такую великую славу. Они встретились, они увидели славу. Пережили это. Но очередная трудность и очередной ропот. Говорили ли мы тебе, неужели нету гробов в Египте, что ты вывел нас умирать здесь? И так на протяжении всей их жизни. И смотрите, что Бог делает. Бог реагирует на каждый их каприз. Когда нету воды, Он дает им воды. Когда нету хлеба, Он говорит, 2 дня нет всего хлеба. 2 дня. Они, все, трагедия, все. Мы умрем здесь. Бог говорит, Моисей, не переживай, я дам им хлеба. Хлеб. Опять какая-то трудность, опять ропот. Мяса нет теперь. Надоела эта манна, я дам им мясо. И Бог реагировал, потому что Он не хотел сломать их, как это делал фараон. И смотрите, Бог начинает их наказывать, Бог начинает их шевелить. То Аарон с кадильницей прибежит, заступится, когда начинается поражение, то еще другое поражение. И тут начинают их... Бог напустил ядовитых змей. И они пришли к Моисею, приходят и говорят, согрешили мы против тебя и против Господа, помолись о нас. Народ израильский первый раз помолился. Пришел, чтобы решить проблему. Все до этого, они даже не пытались даже подумать, не пытались даже помолиться, не пытались даже решить проблему. Они ждали, что все за них сделает Моисей или Бог. И что Бог делает? Бог говорит. И первый раз Бог не отвечает. Он говорит, сделай медного змея, чтобы каждый, кто посмотрит на него, будет исцелен. Казалось бы, Бог, что ты делаешь? Ты же ломаешь народ. Он говорит, нет. Что я хочу сделать, чтобы они поняли, что судьба их благословения находится в их руке, в их руках. Это теперь им нужно поднимать свои глаза. Это им нужно им поднимать свою голову и смотреть на этого медного змея и верить, что в этом его спасение. И этот урок начинают они практиковать, они начинают понимать, что, оказывается, не все делает Бог. Многое делает, оказывается, мы. И такой пример, когда они переходят, их первая битва. Их первая битва, когда Моисей на горе, двое поддерживают их руки, и они начинают, когда Моисей держал руки, выигрывать, когда Моисей опускал, проигрывать. Они эту битву выиграли, и они начинают до конца еще больше понимать, что, оказывается, все дело мы можем, все дело в наших руках. Что мы тоже в этом процессе участвуем в ходе в обетование. Что Бог на протяжении всей этих вещей пытался показать отличие управления фараона и его управления. На протяжении всех этих переходов всего он пытался разбудить эту волю, разбудить их, раскачать эту. И смотрите, такой пример, когда народ израильский усвоил это, книга Неемия. Так аналогии приведем. Неемия, когда услышал о трагедии, что город разрушен, ворота сожжены огнем, народ находится в угнетении, подавлен, разбит. Он постится, царь видит его печаль, дает ответ, посылает его с письменами его страну, чтобы он восстановил. Он приезжает, видит воочию все бедственное положение, никому ничего не говорит, что этого Бог дал ему на сердце, что царь к нему благоволил, что у него есть определенные письмена, разрешения ко всем начальникам, чтобы давали дерева и все остальное. Он тайно ночью объезжает весь город, видит всю картину происшедшего, потом собирает всех начальников и говорит им: «Вы видите, в каком бедственном положении мы находимся?» И он говорит, что говорит им о благодеющей руке Бога. Мы видим, что уже у Неемии не было такого тех проблем, с которыми он боролся и учил Моисей в пустыне. Им не пришлось Неемии доказывать и показывать: а вы знаете, меня Бог послал, у нас все получится. Были ли у них проблемы? Да полно у Неемии. Санавалат и Товия говорили: у вас, ребята, у тебя ничего не получится. Лисица пройдет и все разрушит. Вы чем занимаетесь? Хорош ерундой заниматься. Если мы не научимся, попадая в обстоятельства, не научимся видеть в этом Бога, то всегда эти обстоятельства начнут там перекрывать Бога. Возьмем ситуацию Неемии, что урок Синайской пустыни пошел впустую. Неемии приходит, говорит: ребята, у меня рассказывает все свидетельство, меня Бог сказал, меня Бог послал, меня даже сам царь отпустил, которого никогда ничего не давал, а мне дал. И они говорили: слушай, у нас все равно ничего не получится. Тут же там Санавалат и Товия, знаешь, какая за ними власть стоит? Все, что мы будем сделать, они разрушат. Говорит, он, допустим, убеждает, они начинают строить. Ну, давайте попытаемся хотя бы одну стену с одной стороны. Они бы начали строить, пришли с Санавалат и Товия. Что здесь? Строите? Ну, строите, строите. Мы сейчас позвоним кое-куда, и у вас тут прикроют всю вашу лавочку. Действительно пытались прикрыть. И мне сказали: ну, ты видишь, Неемия, мы и так жили плохо. А ты пришел, взбудоражил все, и мы стали еще хуже жить. Прокляты теперь за это. Могло кончиться вот так, если бы уроки Синайской пустыни не были бы впитаны с кровью. Если бы эти уроки в пустыне не пришлось бы, Бог не вдолбил в них, что, ребята, оказывается, много в вашей жизни зависит от вас, от вашей веры, весь процесс, когда Бог нас переводит, выводит из Египта и берет, ведет нас в обетование, он строится на доверии. И это делает нас либо человека сломанного, либо человека зрелого. Либо этот детский сад хвалит имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя. Он возвысил рог. Бог приходит, чтобы возвысить твою судьбу, поднять, исцелить, освободить и поднять и прославить. Народа, близкого к Нему. А близость, она всегда строится на доверии. Девушка, которая выходит, когда выходит замуж, она отдает свое сердце потому что она доверяет этому человеку. Она убедилась в искренности его слов, его поступков, его дел. И она понимает, что я могу быть за ним, как за каменной стеной. И она доверяет ему, отдает доверие. На доверии создается вот этот союз. Так же и в церкви. Когда Бог что-то говорит, Он хочет, чтобы мы доверяли Ему. Были близки к Нему. Знаете, я однажды работал в верующей компании, был такой период, когда работал в верующей компании, и очень человек так благочестиво поступал к своим сотрудникам, был заинтересован в всестороннем развитии. И однажды он пригласил нас в один лагерь, и там был такой корпоративный квест. То есть разделились на несколько команд, и во всех играх, абсолютно все, успех всей команды зависел от каждого человека. Были разные состязания, вот, и где проверялось, насколько мы дружны с друг другом, насколько мы едины, готовы доверять, слушаться какого-то лидера, друг друга всякие разные. И в конце был такой как бы заключение, очень такой сложный тест, который я еле прошел. Было очень сложно его пройти. Скажу почему. На такую возвышенность, такой пенечек с платформы надо было зайти, вот примерно вот такой высоты, встать задом, сложить определенную, и упасть с него. А тебя должны были поймать твоя команда. И ты доверяешь только команде. Там нету ни сетки страховочной, ни батута, ничего. То есть команда там и братья были сильные, там не упадешь точно. И все, и знаете, я стоял так последний. Не, спасибо, я последний, я потом, может, не дойдет. И когда до меня дошло, я забрался, знаете, так вроде невысоко, но куда-то забрался, еще и падать вот так вот. Ух, я прям оцепенел. Вот. У меня там все команды собрались. Мы тебя поймаем, давай. Я стоял, я не мог себе перебороть, мне было страшно. А были люди, которые не боялись, они раз доверяли, прыгали. Знаете, я да еще занимался молодежью, и был день рождения, и я решил проверить этот тест на нашей молодежи, которая там была. Мы не пошли на улицу, мы взяли простой элементарный стульчик, чтобы, если что, упасть не больно было. Вот. И я смотрел, и я знал судьбы людей, этой молодежи, каждого. И я смотрел, кто спокойно падает, кто доверяет команде, не думаю, без всяких уговоров. Я понимал, какие отношения у них в семье. И был один человек, я не буду говорить, кто это, кто так же, как и я, сомневался. У него были такие борения. И я увидел такую себя в этом человеке, и я понял, что за проблема у нас. Знаете, если сделать такой же квест, такое же упражнение вот среди нас сейчас здесь, да, мы разделимся на два лагеря. И у нас будет один и тот же букет с вами, кто вот останется по этому поводу. И об этих проблемах, которые нам мешают, об этом я хотел бы сегодня поговорить вкратце, так небольшое. Знаете, самое гнетущее – это когда в твою жизнь приходят обстоятельства, когда ты попадаешь в такие обстоятельства, которые ты не можешь никак изменить, как бы ты ни крутился, как бы ты ни старался, ты не можешь. Они каждый раз они показывают, что они сильнее тебя. И это называется угнетение. Угнетение – это рабство, это давление, насилие над человеком. И больше всего Бог ненавидит – это насилие, это угнетение, это рабство. И я верю, что на протяжении всей нашей духовной жизни Бог нам создает определенные такие же тренинги, но учить нас определенным вещам. Каким вещам? Чтобы мы были способны верить, оставаться верующими людьми даже в самых сложных обстоятельствах. И я хотел бы сегодня говорить о том, как это пройти? Как это пройти, эти обстоятельства, в которых неверующий человек, или самонадеянный человек, или сомневающийся человек, он ломается. Почему я говорю, хочу именно это слово говорить? Потому что я попадал в эти обстоятельства в жизни, и я всегда спрашивал себя: Господи, ну почему? Почему как-то у меня какие-то осечки, сбои какие-то? И на этой неделе я размышлял, были какие-то трудности, я смотрю, так стал отдаляться от Бога, и думаю: Господи, что-то не так в моей жизни, я не понимаю, почему? Я привожу на память Его обетование, когда Он являл свои чудеса в моей жизни. Думаю: Господи, а почему я сейчас отдаляюсь от Тебя? И я был удивлен, насколько, как быстро мне Бог ответил и показал это слово, которая очень благословила, изменила меня, приблизила меня к Нему и исцелила. И я хочу сегодня говорить, чтобы эта же работа произвела, Бог произвел и с нашими сердцами. Знаете, как в Иоанна написано, мы говорили о том, что осязали руки наши, что видели глаза наши, о том, что мы видели и слышали, были непосредственными участниками всего. Слова, которые говорю, суть дух и жизнь. И сегодня те слова, которые я говорю, это слова дух и жизни, способны исцелить нас.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!